Добрый день, дорогие друзья, в студии Мария Заостровных. На волнах круглосуточного православного радиоканала «Воскресенье» очередной выпуск программы «Юридический помощник». В студии Мария Заостровных и мой сегодняшний гость, постоянный эксперт рубрики Руслан Камалетдинов, юрист, правозащитник и управляющий партнер юридической компании «Аспект права». Ну и по традиции сразу в начале программы скажу телефоны, по которым вы можете задать к нам свои вопросы. 266-44-84 и 278-96-41. Это телефоны, по которым мы готовы принять ваши звонки, ваши истории и постараемся вам помочь. А сегодня мы будем разбирать те ситуации, которые уже поступили к нам на телефон. Вот, например, Ирина. Она спрашивает: «Хочу купить квартиру, взятую в ипотеку. Уговор такой: я выплачиваю единоразово всю стоимость квартиры банку плюс 30% стоимости квартиры владельцу. Он оформляет квартиру на меня. Как правильно оформить все документы, с чего начать оформление?» Руслан.
Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Ирине хотел бы порекомендовать перво-наперво не отдавать всю сумму сразу, а все-таки разделить эту сумму по частям. Объясню, как это сделать. По банку, я так понимаю, не стоимость квартиры будет отдаваться, а отдаваться будет сумма основного долга, необходимого для досрочного погашения кредитного обязательства. То есть в данном случае вы готовите только эту сумму, то есть сумму, необходимую для погашения досрочного обязательства в банке. После этого заключаете с продавцом, собственником жилого помещения, предварительно договор купли-продажи, и в данном предварительном договоре купли-продажи необходимо уже вам будет установить срок, до какого числа вы должны будете заключить основной договор купли-продажи. Также указать в этом предварительном договоре купли-продажи тот факт, что жилое помещение, продаваемое по договору, обременено залогом ипотеки. В определенном банке по такому-то договору номер договора прописываете и дату его. И дальше уже прописываете расчеты. По расчетам хочу отметить следующее. Обязательно указывайте следующее условие. Допустим, в счет цены жилого помещения по основному договору, предусмотренному в пункте договора, то есть в счет всей суммы по условиям договора, за которую вы договорились продать квартиру, деньги, уплачиваемые по предварительному договору, уплачиваются именно вот в счет суммы по основному договору. То есть это нужно предусмотреть. То есть деньги, внесенные по предварительному договору, являются частью денег стоимости всей квартиры. Проще говоря, так. Дальше укажите в договоре, что в случае, если одна из сторон будет уклоняться от заключения основного договора, другая сторона вправе обратиться в суд с иском о понуждении заключить основной договор купли-продажи. По сути, предварительный договор купли-продажи, он и заключается для обезопасивания вот этой ситуации, что, допустим, деньги внесены, продавец потом отказывается продать. Что делать покупателю? Покупатель имеет право обратиться в суд и понудить заключить договор купли-продажи основной. Теперь касаемо денег, которые оплачиваются в счет погашения кредитных обязательств. В предварительном договоре вам необходимо четко указать, что деньги в размере такой-то определенной суммы уплачиваются, значит, продавцом либо покупателем в отделении такого-то определенного банка, где взято кредитное обязательство. Данные деньги идут именно на погашение залога, то есть закрытие ипотеки для последующей возможности заключения основного договора купли-продажи. Также в договоре купли-продажи, вернее, в предварительном договоре купли-продажи рекомендую прописать порядок действий продавца, что, допустим, после погашения кредитных обязательств продавец обязан в течение определенного количества времени обратиться в банк с заявлением или с требованием получения закладной. В последующем, допустим, через день, он обязан обратиться в Управление Федеральной регистрационной службы с закладной для того, чтобы снять обременение с квартиры. Только после того, как обременение с квартиры будет снято, вы можете заключить основной договор купли-продажи жилого помещения. Либо это вы можете сделать одновременно, то есть подать и закладную, ну, официальную бумагу от банка, что кредитные обязательства погашены, отдать в регистрационную палату основной договор купли-продажи. Тогда сделка будет проведена одновременно. То есть и снято обременение, и зарегистрировано ваше право на квартиру. И вот только в этот момент вам нужно будет отдавать 30% оставшейся суммы за квартиру. Так, по крайней мере, справедливо, грамотнее и логичнее. Но всегда от себя могу добавить, что покупка квартиры, которая находится в ипотеке, это все-таки несет в себе все-таки минимальный риск, если вы с гражданами не знакомы, с продавцом, потому что вот может быть такая ситуация, что деньги передадите, а вот передаст он их в банк или не передаст, это уже такое.
Можно попытаться самостоятельно передать эти деньги, ну или прийти в банк, например, вместе с продавцом.
Да, можно самому, поэтому я и отмечал, что в договоре предварительно можно указать, что покупатель непосредственно заносит в банк денежные средства на погашение кредитных обязательств. Единственное, со стороны продавца нужно будет получить банку заявление о досрочном списании денежных средств. Ведь покупатель может пойти деньги внести на счет продавца. Ну, понятно, что по предварительному договору все это будет. А продавец возьмет и не напишет заявление о досрочном погашении, будут они сниматься в течение определенного количества времени. И придется потом покупателю деньги это взыскивать через суд.
То есть первое, что мы делаем в данном случае, это заключаем дополнительный договор, где прописываем сумму четко и порядок действий.
Предварительный договор, где прописываем сумму, общую за квартиру, сумму, которая вносится в качестве аванса. Указываем, что эта авансовая сумма является частью суммы основной, значит, а потом прописываем конкретный порядок, за что аванс, куда он вносится, кем вносится. Затем прописываем конкретный порядок со стороны продавца, что он в течение определенного времени, установлен там, в течение 2 дней, допустим, должен обратиться и на следующий день должен обратиться в банк, получить закладную. Через день должен эту закладную отнести в регистрационную палату с целью снятия обременения и возможности заключения основного договора. Либо это можно уже сделать одновременно, то есть и закладную о снятии обременения, и договор купли-продажи можно подать в окно единовременно.
При этом дополнительное соглашение нужно ли где-то заверять? У юриста, у нотариуса, может?
Нет, это простая обычная письменная форма. Предварительный договор купли-продажи заключается в простой письменной форме за подписью сторон, то есть продавца и покупателя.
Инициалы, подписи и главное, данные паспорта, насколько я понимаю.
Данные паспорта обязательно указываются, существенные условия, это стороны. То есть я такой-то, такой-то, паспортные данные такие-то, место жительства такое-то, именуемый продавец, такая-то, такая-то, Ирина, паспортные данные, адрес регистрации, именуемый покупатель. Заключили настоящее предварительное соглашение или предварительный договор о следующем. Покупатель обязуется в срок до, допустим, 26 мая 2016 года заключить основной договор купли-продажи жилого помещения, квартиры по адресу, расположенной там-то, там-то, там-то. Да. Цена продаваемой квартиры определена сторонами в размере, допустим, 2 миллиона 70 тысяч рублей, из которых 1, допустим, миллион вносится в качестве аванса по настоящему договору. Указанная сумма является частичной суммой, указанной в пункте таком-то. Ну, в пункте таком-то договора предварительного, это пункт, где установлена основная сумма, 2 миллиона 70. Вот. И дальше уже прописывается, что, значит, данная денежная сумма в размере 1 миллион рублей уплачивается, допустим, покупателем или продавцом в счет погашения кредитных обязательств по кредитному договору номер такому-то, в банке такому-то, в день, допустим, получения. Потом дальше прописываются уже условия, о которых я говорил выше, то есть снятие обременения и так далее. Ну и в договоре предварительно обязательно указать, что кто зарегистрирован по данному адресу в этой квартире, до какого числа они обязуются сняться с регистрационного учета, проживают они там, не проживают, но это уже по желанию сторон могут указать.
Ну и если квартира приобретается не в новостройке, то есть не новая, я бы еще посоветовала все-таки проверить на наличие несовершеннолетних детей прописанных и каких-нибудь родственников, находящихся в данный момент в заключении.
Это обязательно нужно сделать. Сейчас у меня в практике очень зачастили случаи, когда приходят граждане, с немыслимыми историями, когда они оказываются просто на улице. Причем они по нормальной схеме купили квартиру, отдали за эту квартиру деньги. В итоге оказывается, что эта квартира когда-то в прошлом была продана по мнимой схеме черными риэлторами, затем она уже продавалась по нормальному пути. Появляется, допустим, сидевший гражданин в местах не столь отдаленных, заявляет свои права, что говорит, я наследник, вот, моя тут тетка умерла, оказывается, тут без меня нашлись черные риэлторы, взяли эту квартиру, 10 раз продали, все это ничтожно, поскольку воля продавца отсутствовала на продажу, все. В итоге сделки все подряд просто признают ничтожными, эту квартиру в порядке наследования передают сиделому гражданину, а людей выселяют. Причем, вот сегодня такой же был случай, когда тоже сидел и вышел, только он не наследник был, а эта квартира вообще, по сути, в момент продажи находилась в муниципальной собственности. Были подделаны документы, несколько раз была квартира продана, потом вышел вот этот сиделый, в эту квартиру пришел, там новые жильцы, он говорит, так я имею право пользования здесь, я наниматель. В итоге дошло до администрации, администрация предъявила иск, все, признали договора купли-продажи все ничтожными и выселили гражданина.
Самое интересное, что выселили-то их вполне по закону, потому что человек действительно имеет все права права на эту квартиру.
По сути, да, и воля там наследодателя, допустим, собственника, она же отсутствовала.
И деньги-то тоже никто не вернет.
Ну, владельцы могут, и как они делают, они заявляются в порядке. Знаете, вот деньги, у нас уже были передачи, когда мы об этом говорили. На бумаге в решении суда будут деньги написаны, будет выдан исполнительный лист, а потом по факту у этого гражданина за душой ничего нет, и в итоге эти деньги по факту не взыскать. Или взыскать по копейкам, ну, это тоже все равно, что не взыскать. Поэтому убедительная просьба гражданам, прежде чем покупать квартиру, особенно квартиру, которая пережила нескольких собственников, все-таки обращаться за квалифицированной помощью действительно знающих людей, которые могут провести нормальный юридический анализ. Я ни копейки вкладываете, это нужно сделать. И тот факт, что квартира находится в ипотеке у банка, не говорит о том, что эта квартира 100% может быть надежным вариантом вложения денег. Поскольку вот у меня конкретно был случай, когда выселили семью из ипотечной квартиры, и банк эту ипотечную квартиру одобрил, и все было хорошо, все было нормально, ипотеку выдал, и все. А в итоге появился сиделый, оспорил порядки наследования, и всех выселили, и все договора признали ничтожными, в том числе и кредитный договор тоже все уронилось. Поэтому будьте бдительны.
Я вот вас сейчас так послушала, и я бы, наверное, посоветовала нашей радиослушательнице все-таки обратиться за помощью к юристам. Потому что действительно сделка сложная, и проще один раз обратиться к специалисту, чтобы потом больше об этом не думать, и не дай бог не столкнуться с какими-то негативными последствиями.
Однозначно. И причем, кто консультируется, вот у меня тоже были, опять же, примеры, на стадии анализа выявлялись факты, которые послужили добрым сигналом для вот ограждения себя от последующего оспаривания сделки. То есть люди отказывались от покупки.
И, наверное, в каких-то условиях это было правильно. Дорогие друзья, я напоминаю, что в студии программы «Юридический помощник» Руслан Камалетдинов, юрист, правозащитник и управляющий партнер юридической компании «Аспект права». У нас осталось буквально несколько минут до конца программы, потому что мы на вопрос Ирины, нашей радиослушательницы, очень подробно так ответили. Но действительно ситуация сложная. Хочется же человеку всегда помочь. А сейчас вот за оставшиеся 2 минуты еще один такой вопрос, связанный уже с дорожной ситуацией в нашем городе. В дорожной яме нашего города пробил 2 колеса, рассказывает радиослушатель. И спрашивает, кому мне направлять претензию, какие доказательства нужны и есть ли шанс получить компенсацию с администрации города, которая должна содержать дороги в нормальном состоянии.
В данном случае могу отметить следующее, что когда такой случай происходит, вы должны машину оставить на месте происшествия, значит, поставить соответствующий знак, что в аварийном состоянии находитесь, и вызвать сотрудников ГИБДД. После данного случая сотрудники ГИБДД приезжают, производят все необходимые замеры, вносят их в акт обследования дорожного, составляют акт обследования дорожного полотна, ну и в этом акте указывают все те дефекты, которые были обнаружены.
А если человек не вызывал ДПС?
Ну, тогда в пролете, проще говоря. Дополнительно еще можно воспользоваться видеорегистратором, если он есть, чтобы эта запись была, сохранить ее. И дальше уже обращаться с претензией в дорожные службы для возмещения того ущерба, который был причинен.
Насколько вообще реально получить с них компенсацию какую-то?
Ну, в принципе, можно взыскать, если будут установлены нарушения, предусмотренными ГОСТами. То есть там определенные, допустим, ГОСТы, это какого размера должна быть яма. Если она эти ГОСТы переплюнула, соответственно, уже нарушение. Тут и административное нарушение, можно взыскать и моральный вред, и убытки. Ну, после того, когда вот эта предварительная процедура с сбором доказательств будет собрана, уже необходимо будет обратиться к оценщику, который оценит тот причиненный ущерб, который был вызван попаданием машины в яму. При этом необходимо уведомить дорожную службу о том, что будет проводиться такая экспертиза. Потом уже с этой экспертизы вы, да, если это предложение не будет принято во внимание, тогда уже обращаться
с
исковыми требованиями о взыскании этих денежных средств. Поэтому вот такая здесь процедура.
Ну что ж, пожелаем удачи нашему радиослушателю, а мне осталось только напомнить, что на сегодня выпуск программы «Юридический помощник» завершен. В студии для вас были ведущая Мария Заостровных и постоянный эксперт рубрики, юрист, правозащитник и управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Напомню, что задать свои вопросы к нам в рубрику вы по-прежнему можете по телефонам 266-44-84 или же 278-96-41. Мы ждем ваших звонков, обязательно делитесь с нами вашими историями, а мы постараемся помочь. А на сегодня все. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!